Вы включили подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?» Он о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Давно хотели рассказать вам о российской вакцине от ковида, но, сами понимаете, белорусские дела смешали планы. Ну вот пока противники Лукашенко объявили там небольшую передышку до выходных, мы здесь сделаем тоже перерыв в освещении этой темы. Ну так что с вакциной? На прошлой неделе Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, и она наша, российская. Кстати, называется она тоже патриотично «Спутник-5». Объявлено о создании спутника было вот так.
Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и... Повторяю, прошла все необходимые проверки. Но мы сейчас послушаем Михаила Абдюльча, он расскажет это с профессиональной точки зрения.
Не сомневайтесь, с профессиональной точки зрения мы и обсудим. Тут нам поможет научный редактор «Медузы» Александр Ершов. А еще мы поговорим с участником испытаний российской вакцины. Но главный вопрос будет таким. То, что сделано, то, что разработано, это оно самое? Спасение от пандемии? И что там вообще придумали? Потому что в российских лояльных СМИ все это так и подается, что да, спасение, а вот в иностранной прессе сообщения были сначала такими: «О, русские сделали!» А потом сообщения стали такими: «А русские сделали?» Ну и какие-то карикатуры вот эти неприятные, где Путин, естественно, полуголый, естественно, на медведе и с гигантским шприцем. Давайте разбираться.
Нет, мне сразу сказали, что никаких тяжелых последствий не будет, потому что вакцина до этого проверялась на животных, и никаких побочных эффектов выявлено не было. Единственное, что мне сразу, когда я туда лег на это самое исследование, там у нас сначала был осмотр перед ним, я когда приехал на этот самый осмотр, там сказали, что может быть единственное, что покраснение, может возникнуть какое-то повышение температуры, то есть может быть какая-то разная реакция организма на это, но если даже организм как-то отреагирует, то это даже скорее хорошо, потому что это будет показателем того, что вакцина скорее все-таки работает.
Это Дмитрий Толкачев, ему 27 лет, живет он в Рыбинске, и когда началась пандемия, он остался без работы, у него профессия была связана с организацией мероприятий. Знакомый предложил Дмитрию стать добровольцем, испытать вакцину от ковида на себе, и Дмитрий согласился. За участие в исследовании ему, кстати, заплатили 100 тысяч рублей. Происходило все так. 9 июня Дмитрия, как и других участников испытаний, изолировали, причем в санатории в Звенигороде, которым Дмитрий остался очень доволен, у него там был премиальный трехкомнатный номер, и эта изоляция нужна была для того, чтобы убедиться, что те, кто пошел добровольцами прививаться, не заразны, что у них нет уже этого вирусом. Что было дальше? Затем Дмитрий Толкачев оказался вместе со всей группой добровольцев в больнице в Москве. Больничные условия, надо сказать, как и еда больничная, были куда скромнее, чем в санатории, но зато впервые за много дней Дмитрий смог пообщаться с живыми людьми, обсудить с ними последние новости и даже сыграть в какие-то игры.
В мафию, в крокодила, ну и опять же иногда сидели между собой и обсуждали события в стране. Вот как раз тогда было голосование по поправкам, его в том числе тоже обсуждали. В основном против голосовали, конечно, поправок, потому что большинство, кто у нас лежал в больнице, абсолютно этого как бы не понимали их сути, не понимали, для чего это все. Нам сначала сказали, что к нам придут и прямо у нас проведут это голосование, но к нам не пришли, чтобы, так сказать, с нами никто не контактировал. Нас же в этой больнице заперли, запретили из нее выходить, запретили к нам кому-то заходить, чтобы мы вообще ни с кем абсолютно не контактировали. И поэтому к нам так и не пришли. И в итоге, да, у меня не получилось принять в этом участие.
С вами психолог работал, потому что, ну, видимо, тяжело, да, быть в некоторой изоляции на протяжении месяца. Как это было? И были люди, которым было тяжело психологически?
Да, у нас был с нами психолог, он работал у нас, иногда тоже проверял, как мы себя чувствуем, что у нас вообще происходит. У нас там были как бы люди такие, у которых как раз пока мы находились в изоляции, произошли такие, скажем так, проблемы в личной жизни и даже доходило до нервных срывов. И вот тогда, и, конечно, им посоветовали поработать с психологом.
В разговоре с Дмитрием, как вы заметили, мы немного скатываемся в Дом-2. Ну так давайте не будем этого стесняться. В общем, докладываю. На проекте, кроме семейной драмы, которая уже была описана, случились и другие события. Сложилось аж две романтических пары. И для полноты картины в этом реалити-шоу, наверное, не хватает каких-то звезд, и вроде бы они там должны были быть, потому что, с одной стороны, издание Bloomberg сообщало, что многие представители российской элиты были вакцинированы, а как они могли быть вакцинированы, если они не были добровольцами? А с другой стороны, Владимир Путин заявил, что новая вакцина была введена одной из его дочерей. Так что, получается, она была среди участниц испытания. Дмитрий Толкачев, поведайте нам внутримышечные тайны звезд.
Ни Тихонову, ни Марию не встречал, нет. Я думаю, что сильно обеспеченные не пошли бы добровольно изолироваться за 100 тысяч туда. Я говорю, в основном, кто там был, это были люди, которые потеряли основную работу во время пандемии. Основная часть именно таких была. Профессии были разные. Один, допустим, работал в общепите, доброволец, как раз Георгий Смирнов. Одна была флористкой, девушка была флористка. Один там работал на бензозаправке. То есть вот абсолютно разного рода, знаете, бариста вот у нас еще был. Ну, то есть, опять же, это в основном были люди, которые связаны с работой в каких-то публичных общественных заведениях.
Теперь давайте все-таки про саму вакцину. Как она действует? Ну, то есть буквально, как ее воспринимает организм и как, скорее всего, воспримут многие люди, которым она будет введена, поскольку власти заявляли о том, что будут делать уколы группам риска. Вот впечатление человека, которому сделали прививку.
По поводу самочувствия как раз хотел сказать. Когда мне ввели первый компонент, это было 23 июня, уже после того, как я лег в эту самую больницу, у меня поднялась температура сначала до 38. Но она не сразу поднялась, просто у меня была сначала слабость, потом где-то к вечеру у меня поднялась температура, утром я уже весь вспотел, и, в общем-то, на следующий день уже все было нормально, то есть уже никаких тяжелых ощущений не было. Ну, еще рука болела первые, так сказать, где-то пару дней, но это тоже, в общем-то, обычное состояние после вакцины. Второй компонент кололи через 3 недели, то есть меня кололи 2 раза, вот 23 июня и 13 июля. 13 июля сделали второй компонент, и после него уже никаких последствий не было, после него уже температура не поднималась. Единственное, только что болела тоже рука первые 2 дня, но тоже в скором времени все пришло в норму. И в целом никаких особо таких последствий я не ощутил. Была где-то пара случаев, наверное, вот в первые дни. Были те, кому несколько дней было, так себе по ощущениям. Но в принципе, опять же, каких-то сильно плохих вот таких ощущений ни у кого не было. В принципе, все перенесли нормально. Да, конечно, говорю, кто-то тяжелее, кто-то проще, но в принципе мы оценивали боль по шкале от 0 до 10, как бы состояние свое. Ну вот выше 2 там ни у кого не было.
Нужно объяснить про 2 компонента. По сути, вакцина состоит из 2 частей. Я сейчас прочитаю с бумажки, в чем разница между этими компонентами. Итак, в состав первого компонента входит рекомбинантный аденовирус 26-го серотипа, в состав второго компонента аденовирус 5-го серотипа. Не специалисту не очень понятно, но в общем интуитивно ясно, что в препарате есть 2 части. Нам эти 2 состава сейчас еще пригодятся, когда мы будем говорить о том, за что критикуют российский препарат. Итак, за что критикуют вакцину иностранные и российские специалисты? Почему иностранная пресса позволяет себе всякие обидные карикатуры с медведями? Короткий ответ такой. «Спутник 5» и его разработчиков критикуют за 2 вещи – за спешку и за поспешность. Объясню. Поспешность в том, что объявили, что препарат готов, хотя еще не все фазы испытаний пройдены. И это не вопрос каких-то формальностей. Это важные этапы, которые дают ответ на ключевой вопрос – эффективен ли вообще препарат? Все фазы должны соблюдаться. Что касается спешки, это претензии к технической стороне дела, что те положенные этапы, которые были пройдены, подготовлены, были аврально. И вот, например, 18 августа издание «Фармацевтический вестник» опубликовало текст с заголовком «К моменту регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса оценили всего на 20 людях». Надо процитировать этот текст. Вот она, цитата. «Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине ГАМ-КОВИД-ВАК, разработанной Институтом Гамалеи. России. Позже вакцина получила громкое название «Спутник-5». Фармацевтический вестник провел анализ инструкции иммунобиологического препарата, а также записи международного и российского реестра клинических исследований. В частности, выяснилось, что лишь 20 добровольцев из заявленных Минздравом 76 получили два компонента зарегистрированной вакцины. Фармацевтический вестник также обратил внимание, что вакцина была запрещена для применения у людей старше 60 и детей до 18 лет. Конец цитаты. Научный редактор «Медузы» Александр Ершов, с которым мы этот текст тоже обсудили заранее, сказал, что, во-первых, про 20 человек не новость, он уже про это знал, просто коллеги из «Фармвестника» обратили на это внимание. Но, во-вторых, ну да, есть вопросы к тому, как проводились исследования, но, в принципе, проблемы с точки зрения науки тут нет. И то, что часть добровольцев получила лишь по одному компоненту, наоборот, могло позволить отследить реакцию на эти компоненты по отдельности, не смешивая результаты. Давайте поговорим с Александром Ершовым про этапы испытаний и про информационный шум, в том числе про международный пиар вокруг российского спутника из пробирки.
Короче говоря, конечно, полная все это ерунда, если не вдаваться в детали. Теперь, если вдаваться в детали, что у нас получается? Дело в том, что ни по какому формальному критерию, который мне представляется разумным, я не могу представить, чтобы русская вакцина, может быть, российская вакцина, первой в мире. Что имеется в виду? Во-первых, есть китайская вакцина, которая по тому, какое количество регуляторных звездочек она набрала на фюзеляж, она опережает российскую. Эту вакцину сделала китайская компания CanSinoBio, и она уже для использования военных была одобрена в июне. И сейчас, значит, идут полномасштабные исследования третьей фазы. Если говорить о том, что чтобы использовать вакцину вне рамок клинических исследований, а значит, как бы временно ее зарегистрировать и уже использовать, то китайцы нас ожидаемым образом здесь обошли. Теперь как бы уйдем от формальности и немножко поговорим о сути. А суть здесь следующая. Надо всегда помнить, что, в принципе, здесь очень много шума и всякой ерунды. Сделать вакцину не очень сложно. То есть то, что биологи и медики называют под словом «сделать вакцину», это довольно такой прямолинейный процесс. Он может быть разным образом выполнен, но получить в пробирке то, что называется вакциной, это дело, ну, не самое сложное. По крайней мере, это не самое сложное дело по времени. Как нам рассказывал создатель этой вакцины, гамалейский Денис Лагунов, с которым мы беседовали и довольно долго, мы с тобой вроде об этом даже говорили.
Да, и интервью можно прочитать на «Медузе».
Да, весь сам технический процесс занял у них 2 недели, потому что они просто очень долго этим занимаются. Они занимались и Эболой, и перед этим они занимались вакциной от МЕРС, ближневосточного респираторного синдрома. Короче, это родственник нынешнего коронавируса, но более опасный. Так вот, это заняло 2 недели. Самое сложное заключается в том, чтобы провести грамотные клинические исследования того, что у тебя получилось. И это гораздо более длительный, сложный по технологии, скажем так, по культуре производства и более затратный процесс.
То есть, когда говорят про три фазы, это не только бюрократия, это важно подчеркнуть, это не только сделать документы, это еще и научно подтвердить, что полученная вакцина будет работать. И вот от конкретного вируса, что она будет давать иммунитет.
Да, надо всегда помнить, что как бы люди, далекие от фармацевтики, наверное, это не вполне осознают, а это особенность вообще всей отрасли. Дело в том, что сделать что-то не так сложно, а вот испытать это тяжело, дорого, и именно поэтому там есть такая общая расхожая фраза о том, что стоимость лекарства любого составляет 1 миллиард долларов. Имеется в виду то, что огромное количество лекарств проваливаются в клинических исследованиях, в том числе проваливаются и вакцины. Поэтому, если у тебя есть пробирка, на которой написано «вакцина», это не значит, что у тебя есть работающая вакцина. И установить, работает она или нет, можно только с помощью исследований. И исследования нужно проводить. Это не формальность. Очень много препаратов, в том числе вакцин, проваливаются. Еще раз это подчеркну. Что еще важно понимать с нашей вакциной и с ее пиаром? Дело в том, что вакцина наша ничем принципиально не отличается от многих других, которых сейчас больше 160 существует. У нашей вакцины есть прямые аналоги, например, вакцина Джонсона и Джонсона. Те методы изучения, методы клинических экспериментов, с помощью которых проверяется эффективность вакцины, они тоже общеприняты, и в них нет ничего особенного. Но дело в том, что особенность главной нашей вакцины является ее пиар. Вот ее такой неумеренный и очень странный пиар, который приводит к такому недопониманию. Дело в том, что когда биологи и медики говорят «сделать вакцину», они имеют в виду определенную вещь. Сделать вещество, которое называется вакциной, которое можно уколоть мышам, животным, добровольцам. Когда пиарщики говорят о том, что они сделали вакцину, все люди воспринимают это, как будто этой вакциной можно пойти и завтра уколоться в ближайшей поликлинике. Это недопонимание, которое и рождает то, что мы с тобой этот вопрос сейчас обсуждаем. Наша вакцина находится совершенно на той же стадии развития, на которой ей, собственно, и положено. Ее начали делать в феврале, ее изучают. На данном этапе, в принципе, по этой вакцине исследовано не больше 80 человек. Третий этап исследования, третья фаза, она обязательно будет, но ее результаты будут только к следующему году. В то время как у других компаний, например, третья фаза давно началась, а оксфордская вакцина недавно доложила результаты довольно хорошие по своей второй фазе. Там сотни человек, в отличие от десяток человек у нас. Так что, когда говорят вам, что российская вакцина готова, что ее сделали, надо понимать эти слова правильно.
Давай с тобой поговорим про массовое производство. Если все-таки все эти фазы будут пройдены, когда они, во-первых, будут пройдены, и когда начнется массовое производство? Самая оптимистичная дата, которая называлась август, ну то есть вот сейчас, и это явно нереально, все-таки, видимо, 21-й год, да, январь.
Опять-таки, на этот вопрос сложно ответить однозначно, потому что это не «да-нет». Это не «есть у тебя миллион вакцин» или «нет у тебя миллиона вакцин». Это производство, которое уже сейчас есть. Например, у них в Институте Гамалея есть производственная площадка. Но, по заверениям самих авторов, они могут выйти к концу года, внимание, на 3-5 миллионов вакцин за год. К концу этого года. Ну, то есть за один месяц, получается, делите цифру 5 миллионов на 12 месяцев. И это то, что можно получить в одном этом центре. Конечно, в России есть и довольно много центров, где, в принципе, можно делать вакцины промышленных таких уже производств, не исследовательских, а в промышленных масштабах. Но никто из них пока еще не обещал, какое количество вакцин будет. В любом случае, чтобы как бы не слишком запутывать подробности, я сказал бы так, что к осени в значительном количестве вакцины мы не получим. Дай бог, если это удастся сделать к началу зимы в каких-то дозах типа миллионов. Но надо помнить, что в России 146 миллионов человек, и эту цифру, мне кажется, точно раньше следующего года достичь никому не удастся.
Ну, наверное, 146 миллионов и не нужно. Нужно процентов 70 вакцинировать.
Конечно, не нужно 146 миллионов. И более того, вот эти первые партии должны получить группы риска. То есть, в принципе, по уму здесь нужно действовать так, что первые вакцины должны получать те, кто стоят на первой линии. Это, прежде всего, врачи. Другое дело, что у нас, видимо, значительное число врачей уже просто сами с собой переболели. И, может быть, даже не понадобится вакцина, что это печально. Факт, но это так. А что касается общего населения, да, то есть общей доли населения, она зависит от скорости распространения вируса. Там по довольно прямолинейной формуле это считается, но действительно, грубо говоря, там около 40-60% населения было бы желательно привить. И тогда распространение вируса будет само собой затухать в такой популяции.
У меня последний по поводу вакцины, самый странный вопрос. Она называется «Спутник-5». Вопрос, собственно, почему спутник? Наверное, можно еще объяснить, потому что это интернациональное слово, русское по происхождению. А почему 5, я ума не приложу, не могу расшифровать этот ребус?
Ты знаешь, а я как раз наоборот. Мне кажется, 5 – это очевидный ход, вот то, что они выбрали спутник. Я про это не знаю. 5 – это, видимо, номер серотипа аденовируса, который используется в этой вакцине. Так, давайте все-таки немножко теории. Это вакцина на основе аденовируса. Аденовирусы – такие довольно безвредные, распространенные в человеческой популяции вирусы. И вот эта вакцина работает следующим образом. У нее внутрь аденовируса встроен ген вот этого нового коронавируса, от которого мы, собственно, и собираемся прививать. Когда прививается человек, у него вырабатывается в клетках белок этого коронавируса, но носителем этого генетического материала выступает вот этот обычный аденовирус. И дело в том, что этих аденовирусов довольно много, они бывают разного типа, которые нумеруются прямо вот обычными арабскими цифрами. В нашей новой вакцине используются две инъекции, в том числе аденовирус номер 5 и аденовирус номер 26. Вот, видимо, отсюда и цифра 5.
Если у вас вдруг остались вопросы, хочу посоветовать вам большой исчерпывающий текст Александра Ершова. Он опубликован на «Медузе», ну а где еще? И называется так. «Вижу новости, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Она правда первая? Когда я смогу привиться?» Ну а наш выпуск закончился. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, разговор с Дмитрием Навошей, российским медиа-менеджером, который на время протеста в Беларуси отложил дела, вспомнил о том, что он сам из Минска и начал поддерживать выступающих и вообще превратился в одного из лидеров антилукашенковского движения в России. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Адрес podcast@meduza.io, а также в Telegram. Он называется Meduza Loves You. До свидания.